Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
У нас есть замечательная возможность посвятить наше время тому, как правильно изучать Библию. Для любого христианина в самом деле, для каждого христианина крайне важно знать, как изучать Писание, чтобы самому углубляться в Божие Слово, извлекать и приобретать все богатства, которые там скрыты. Я часто вспоминаю слова пророка Иеремии 15:16. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радость и веселье сердца моего». Слово Божие – это величайшее сокровище. Ни один христианин не должен быть лишен способности самостоятельно изучать Слово Божие. И поэтому в течение 4 занятий, которые мы проведем вместе, мы будем изучать Библию. Но прежде чем это сделать, я хочу сделать небольшой шаг вперед и сначала обсудить, почему важно изучать Библию. И, пожалуй, я чувствую, что это своего рода побуждение. И я хочу немного вас вдохновить. В наших первых 2 занятиях мы будем говорить о том, почему важно изучать Библию. А затем мы перейдем к практической стороне и действительно разберемся, как это сделать. Великий христианин Вальтер Скотт, умирая, попросил своего секретаря: «Принеси мне книгу». И секретарь ответил: «Доктор Скотт, какую книгу?» И Скотт ответил: «Книгу Библию, единственную книгу для умирающего человека». Конец цитаты. Я добавлю, что Библия – это не только единственная книга для умирающего человека, но и для живущего, потому что она есть слово жизни, так же, как и надежда в смерти. Итак, мы переходим к Слову Божьему с величайшим чувством радости и ожидания. Прежде всего, я скажу, что мы утверждаем с самого начала, что Писание есть Слово Божие. Это не человеческое мнение, это не человеческая философия, это не собрание лучших мыслей лучших людей, это Слово Божие. И есть несколько вещей, которых мы должны осознать о нем. Во-первых, Писание непогрешимо. В Библии нет ошибок. В своих первоначальных текстах она безошибочна. В Псалме 18:8 сказано: «Закон Господа совершенен». Она безупречна, потому что ее автор Бог, который безупречен. Меня недавно попросили написать исследовательскую работу, и тема, которую мне предложили, была «Авторитет и непогрешимость». И суть моей работы заключалась в следующем. Если Бог написал Библию, и если Бог есть высший авторитет, то в своем характере Бог безупречен, тогда и Библия безупречна, и она есть высший авторитет. Первоначальное дарование Слова Божия было совершенным, и поэтому Библия непогрешима. И это первая причина, почему ее нужно изучать. Все, что она говорит, истина. Библия также безошибочна. В притчах 30 главе 5 и 6 стихе сказано: «Всякое слово Бога чисто, не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Слово Божие непогрешимо в каждой своей части, и это есть истина Божия. Я добавлю еще один термин: она завершена. Библия завершена. К ней не нужно ничего добавлять. Сегодня есть те, кто считает, что Библии нужно что-то добавить. Сегодня много сочетаний философии и богословия. Это называется неоортодоксия. Ее последователи утверждают, что Библия была лишь комментарием своего времени к духовному опыту человека. А сегодня человек переживает новые духовные опыты, и ему нужен новый комментарий. На самом деле, я недавно читал одного автора, который сказал, что нам нужна Библия, написанная сегодня. И нам нужен кто-то, кто прокомментирует то, что Бог делает сейчас. Так что Библия все еще пишется. И автор утверждал, что когда кто-то встает в вашей церкви и говорит: «Так говорит Господь», они вдохновлены в равной мере с Исаией, Иеремией или другими пророками. Иными словами, мысль в том, что Библия не завершена. Это современно-философско-богословское мнение. Но в конце последней книги Библии, книги Откровения, мы читаем: «И я свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит что-нибудь к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в этой книге. И если кто отнимет что-нибудь от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге сей». Она заканчивается предупреждением: «Не отнимай ничего и не прибавляй ничего». Это свидетельство о ее завершенности. Она непогрешима в целом. Она безошибочна в частях. Она никогда не допускает ошибки ни в своем полном изложении, ни в частях ее. Она завершена. Теперь мы должны добавить 4-е слово. Библия авторитетна. Это окончательный авторитет. В Исаии 1:2 сказано: «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь сказал». Когда Господь говорит, слушают все. Библия требует послушания. Библия никогда не обсуждается. Библия – это книга не обсуждения. Мы не должны обсуждать ее последствия, ее применение, ее значение. Мы не должны обсуждать, истина она или нет. Она авторитетна, она утверждает и предполагает, и она есть истина. В Евангелии от Иоанна 8:31 мы находим небольшой эпизод. Иисус сталкивается с некоторыми иудейскими лидерами, и в тексте сказано: «Многие уверовали в Него». И Он сказал им: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Он требовал отклика на свою истину, на свое Слово. В Галатам 3:10 сказано: «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Удивительно. «Проклят всякий, кто не пребывает во всем». Это величайшее утверждение абсолютного авторитета. В послании Иакова 2:9 мы читаем: «Если вы оказываете лицеприятие, то грех делаете и законом обличаетесь, как преступники. Ибо кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». То есть, другими словами, нарушить Библию хотя бы в одном пункте значит нарушить Божий закон. Она авторитетна во всякой своей части. Итак, Библия непогрешима, безошибочна, завершена и авторитетна. Я добавлю еще одно слово: Библия достаточна. В ней есть все, что необходимо в сердце человека. Она достаточна для всего, что необходимо в сердце человека. Во 2 Тимофею 3:15 Павел говорит: «И что ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Прежде всего, писание достаточно для спасения. Задайте себе вопрос: что может быть важнее спасения? Ничего. Это величайшая реальность во вселенной, именно Библия делает вас мудрыми ко спасению. В стихе 16 сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обучения принципам мудрости, божественных стандартов и божественных истин. Для обличения» – это значит, что она указывает, что мы вышли за пределы, и ты не можешь так поступать. Есть стандарт, и ты ему не соответствуешь. «Для исправления» – это значит, что человеку, которого вы только что обличили, вы говорите: «Не делай так», но «делай так, как написано в Слове». Это новый путь. И дальше написано: «Для наставления в праведности». Вы указываете новый путь и показываете, как идти по нему. Библия – это великолепная книга. Она может взять человека, который не знает Бога, и может его научить. Затем она обличает его, когда он поступает неправильно. Она указывает ему на то, что правильно, и показывает, куда идти. И результат – стих 17. «Да будет совершен человек Божий ко всякому доброму делу приготовлен».
Поразительная реальность Библии заключается в том, что она достаточна, чтобы совершить всю работу. Это единственное произведение, которое выполняет все. Послание к Римлянам, главе 15, и я не могу удержаться, чтобы не добавить этот текст к нашей мысли. В 4 стихе мы читаем: «А все, что писано было прежде, писано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Итак, Библия снова предстает источником терпения, утешения и в конечном итоге надежды, ныне и навсегда. Удивительная книга. Я думаю, также в послании Иакова 1:25 это действительно величественный текст. Там сказано: «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Разве это не прекрасно? Когда ты читаешь и исполняешь, ты благословен. А теперь возвращаемся к стиху 21. Иаков говорит, что если мы с кротостью примем насажденное слово, оно может спасти наши души. Греческий текст буквально означает «вашу жизнь». Иными словами, оно спасет вашу жизнь, если вы примите Слово Божие. Я думаю, что здесь он имеет в виду то, что оно дарует ту самую полноту, переполняющую жизнь, какую только можно вообразить. И возможно также, что христианин, не повинующийся Слову Божьему, может потерять свою жизнь. В первом послании к Коринфянам, 11 главе, мы читаем, что некоторые из христиан в Коринфе нарушили вечерю Господню, и Господь забрал их к себе. Там сказано: «Многие из вас немощные и больны, и немало умирает». Анания и Сапфира ослушались Божьей заповеди и упали мертвыми перед всей церковью. Итак, Иаков говорит: «Посмотри, если вы примете насажденное слово, и если вы будете повиноваться ему и пребывать в нем, оно имеет удивительную силу – совершенствовать вас, благословлять вас и даже спасать вашу жизнь». Итак, все это истина о Слове Божьем. Позвольте добавить еще два утверждения. Слово Божие действенно. Послушайте слова Исаии 55:11. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвратится ко мне тщетным, но исполнит то, что мне угодно». Разве это не прекрасно? Слово Божие действенно. Одно из удивительных преимуществ быть учителем Слова Божия заключается в том, что ты знаешь Оно совершит то, что само о себе говорит. Знаете, я часто думаю о продавцах, которые ходят по домам и пытаются продемонстрировать свой товар, а он не работает. Мне всегда вспоминается история о женщине. Она жила в деревне, к ней пришел продавец пылесосов. Он сказал: «Хозяйка, у меня есть величайший продукт, который вы никогда не видели. Этот пылесос поглотит все. И если его не контролировать, он засосет ваш ковер». И прежде чем она успела что-то сказать, он произнес: «Хозяйка, я хочу показать вам, как он работает». Он подошел к камину и высыпал пепел прямо на середину ковра. Затем он высыпал целый мешок всякого мусора. «Хозяйка, посмотрите на этот аппарат. Он засосет все до последней пылинки». Она стояла в полном изумлении, и он добавляет: «Хозяйка, если он не засосет все до конца, я съем это ложкой». Она посмотрела ему в глаза и сказала: «Ну что ж, сэр, начинайте есть прямо сейчас. У нас нет электричества». Довольно трудно оказаться в такой ситуации, не правда ли? Трудно, когда твой продукт не работает. Но с Библией такого никогда не бывает. Она всегда действенна. Она всегда исполнит именно то, что оно говорит. Это великое свидетельство о Писании. В первом послании к Фессалоникийцам 1.5 мы читаем это великий стих о действенности Писания. «Ибо наше благовествование не было к вам только в слове, но в силе и в Духе Святом и в великой уверенности». Иными словами, иногда Слово Божие звучит, и это не просто слова. Оно имеет силу, оно сопровождается Святым Духом, и оно дает уверенность. Это великая истина. Итак, что мы сказали в начале? Слово Божие непогрешимо во всем целом, безошибочно в каждой своей части, завершено. Ничто к нему не может быть добавлено или убавлено. Оно авторитетно, оно говорит абсолютную истину и требует нашего послушания. Оно достаточно и способно совершить в нас все, что необходимо. Оно действенно, оно исполнит именно то, что само о себе говорит. И последнее, Библия имеет решающее значение. Оно определяет спасение. Если вы откликаетесь на Слово Божие, это является определяющим фактором для вашей жизни и для вашей вечности. Кто от Бога, тот слушает слова Божии, понимаете? Обратите внимание, во множественном числе. «А потому вы не слушаете их, — сказал Иисус, — потому что вы не от Бога». То есть, если вы принадлежите Богу, то вы слушаете, что написано в Слове Божьем. В первом послании к Коринфянам есть очень ясный текст. В 2.9 сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Человек никогда не смог бы постичь, что Бог приготовил. Человек никогда не мог постичь Божие владычество. Он никогда не смог бы в своем человеческом уме вообразить все, что Бог приготовил для него. В 10 стихе сказано: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божией. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Итак, есть два рода людей, которые принимают Божьи истины, и те, кто не принимает. Есть те, кто способен принять, и те, кто не способен. У неверующих нет Святого Духа, и они не могут принять. Человеческий разум не в силах постичь это, а те, кто знает Бога, имеют Святого Духа, и это доказывает их веру. Сегодня, когда я летел в самолете, мне довелось говорить с одним человеком, который признался, что не понимает Библию. Я не сказал ему это прямо, но он намекнул, что, собственно, и не ожидается, что он поймет Библию. Для понимания Слова Божия необходимо в душе присутствие Святого Духа. Кто-то может сказать: «Это замечательно. Если это действительно так, мне нужно углубиться в нее. Мне нужно узнать о безошибочных, непогрешимых, завершенных и достаточных истинах и принципах. Но могу ли я быть уверен, что это истина?» Мы живем в мире, где люди очень плохо реагируют на внешний авторитет. На самом деле весь наш мир восстает против авторитета. Мы хотим отвергнуть власть семьи. Отрицание власти мужчин в обществе, женщины хотят бороться против этого. И, возможно, иногда власть была угнетающей, и действительно нужно больше равновесия. Есть борьба среди молодежи, в школах, в университетах, есть своего рода антиправительственные настроения. Мы действительно отвергаем власть. Это своего рода суровый индивидуализм. И каждый становится сам себе Богом. Знаете, мы обращаемся к поэме «Непокоренный». «Я хозяин своей судьбы, я капитан своей души» и все в этом роде. И нам совсем не нравится подчиняться власти. И когда кто-то приходит и говорит: «Библия – это абсолютный авторитет, она абсолютно достаточна, она действенна и обладает всеми этими качествами», и кто-то ответит: «Ну а как я могу быть уверен в этом? Я не собираюсь принять это, если ты не покажешь мне как». И как мы можем определить, что Библия – истина? Вы знаете, в конечном счете невозможно буквально доказать истинность Библии, потому что мы не можем войти за пределы нашего маленького мира и встретить Бога лицом к лицу. В итоге истинность Писания нужно принять верой, Но есть весьма убедительные вещи, которые делают вашу веру разумной. И есть 5 основных сфер доказательства. Одной из первых причин, по которой я верю, что Библия истина, это опыт, который обещает. Библия говорит, что Бог простит твой грех, и я поверил этому. Я принимаю Его прощение, и Он действительно прощает. Вы спросите, откуда ты это знаешь? У меня есть чувство свободы от вины. У меня есть чувство прощения. Библия говорит, кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Однажды я пришел ко Христу и стал новым. Я пережил это. Библия действительно меняет жизнь. Кто-то сказал, что Библия, которая разваливается, обычно принадлежит человеку, который не разваливается. И я думаю, что это правда. Библия способна собрать жизнь воедино. Миллионы людей по всему миру являются живым доказательством того, что Библия истина. Они пережили это на собственном опыте. Это трудно оспорить, хотя в определенном смысле это прекрасный аргумент. Но в другом смысле он слаб, потому что если вы начинаете основывать все на опыте, вы неизбежно столкнетесь с людьми, у которых был довольно сомнительный опыт. Знаете, пьяные видят розовых слонов, но на самом деле их нет. Мусульманин, буддист, последователи Кришны, они все получают какой-то свой опыт. И если все основывать только на опыте, это опасно. Поэтому я говорю, это лишь один путь из 5, и он, пожалуй, самый слабый. Я думаю, второе доказательство истинности Библии – это наука. Люди говорят, ну, Библия ведь не книга по науке, она научно не точна. Библия не использует научный язык. Знаете, люди говорят, в Ветхом Завете написано, что Солнце остановилось. Как это возможно? Если что-то и произошло, то Земля перестала вращаться. И это смотрится так, как будто Солнце остановилось. В древние времена люди думали, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. И это типичная библейская ошибка. Но проблема в том, что люди вовсе не анализировали это научно. Они просто смотрели и описывали то, что видели. Когда вы встаете утром и смотрите на восток, вы же не говорите, какое прекрасное вращение Земли. Или смотрите на запад и не говорите, какое чудесное вращение Земли. Вы говорите, какой прекрасный восход. Или когда вы сыты, вы же не говорите, гастрономическое насыщение побуждает меня признать, что я достиг уровня глотания, соответствующего диетической целостности. Вы говорите, спасибо, я сыт. Не всегда требуется научный ответ на все. Библия говорит о некоторых вещах с точки зрения человеческого наблюдения. Но всякий раз, когда Библия касается научного принципа, она абсолютно точна, она безошибочна. В Исаии 55:10 сказано, «Как дождь и снег не сходит с неба и не возвращается туда, но наполняет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя сеятелю и хлеб едоку». Вы слышите это? Исаия открыл гидрологический цикл, где дождь и снег возвращаются назад. Дождь падает на землю, снег ложится на землю, а затем вода стекает в ручьи, реки и море. Из моря она возвращается снова в облака, переносится над землей и снова проливается. Это доказано наукой, но об этом сказано в Исаии 55:10. Кто-то может сказать, ну Исаия просто угадал. Но в книге Иова 36:27 сказано, «Он собирает капли воды, они изливаются дождем по пару своему, которые облака изливают и изливают обильно на человека. Кто может постигнуть распространение облаков или шум скинии его?» И снова речь идет об этом. Или Псалом 135:7. «Он возводит пары от концов земли, творит молнии для дождя, выводит ветер из хранилищ своих». И снова речь идет об этом чудесном порядке, чтобы собрать воду в облаках и пролить ее на землю. Библия говорит о неизменных орбитах небесных светил. В Иеремии 31 главе сказано. В Псалме 18 также говорится об этом. Когда действительно углубляешься в Библию, то находишь удивительные вещи о науке. Так что никогда не нужно стыдиться Библии. Но в Писании также есть вещи, которые мы не поймем до тех пор, пока не встретимся с Богом. Там есть тайны, которые нам не открыты. Но вся истина в Библии. Вы не найдете ошибки в Писании, даже в научном отношении. Есть такая наука – геология. И там есть такое исследование – изостезия. Оно изучает равновесие Земли. Суть ее такова – равные массы должны поддерживаться равными массами. Так что суша должна быть уравновешена водными массами. И если мы обратимся к Исаии 40:12, там сказано, «Кто исчислил воды пригоршней своей, и небеса измерил пядью, и вместил в меру прах земли, и взвесил горы на весах и холмы на чашах». Бог знает все об изостезии. Удивительно, когда начинаешь изучать Библию, даже с научной точки зрения. Я вспоминаю Герберта Спенсера, который умер в 1903 году. О нем говорили, он открыл величайшую вещь – систему категоризации всего существующего во Вселенной. Он сказал, что все можно отнести к 5 категориям – время, сила, действие, пространство, материя. И он говорил, что все укладывается в эти рамки, и мир приветствовал его как великого ученого, который это открыл. Но хотите знать нечто удивительное? Все это уже находилось в Библии в первом стихе. В начале – это время, Бог – это сила, сотворил – это действие, небо – это пространство, и землю – это материя. Так что, когда Библия говорит, она говорит точно. И поэтому наука – это хороший путь, чтобы показать авторитет и достоверность Писания. Итак, третье доказательство из наших пяти – сначала опыт, затем наука, и теперь Иисус Христос. Сама его жизнь является величайшим свидетельством истинности Библии. Иисус верил в авторитет Писания. Он сам говорил, ни одна йота и ни одна черта не исчезнет из закона, пока все не исполнится. Четвертая область доказательства, когда мы рассматриваем Библию, это область чудес. Я утверждаю, что Библия – книга Божия, поэтому в ней есть чудеса. Она должна быть сверхъестественной книгой, поэтому в ней есть сверхъестественные действия. Иисус воскрешал мертвых, и более 500 человек видели его воскресшим. Этого достаточно, чтобы убедить любой суд. И сам чудесный характер Библии свидетельствует о Боге. Итак, опыт, наука, свидетельство Христа, чудеса Библии и, наконец, пятое – пророчество. Нет никакого способа объяснить тот факт, что Библия предсказывает исторические события, кроме как признать Бога автором. Я вспоминаю Питера Стоуна и его небольшую книгу «Наука говорит». Он пишет: «Возьмите всего несколько пророчеств и выберите 3 или 4 пророчества из Ветхого Завета». И если я просто сложу вероятности того, что эти 3 или 4 события могли бы исполниться случайно, то получился бы 1 шанс из 2 квинтиллионов, что такое совпадение могло бы произойти. И все же каждое пророчество исполнилось в точности. Конец цитаты. 1 шанс из 2 квинтиллионов. Это все равно, что засыпать весь штат Техас серебряными долларами и какой-то из этих долларов пометить крестиком. Затем это засыпать и дать слепому человеку один выбор. И вот у него будет 1 шанс из 2 квинтиллионов выбрать этот доллар с крестиком. Такова математическая вероятность. Но когда Библия говорит пророчески, она права. Сотни пророчеств исполнились буквально. Это святое слово Божие – величайшее сокровище. И христианин, который не приходит к нему с серьезным посвящением в изучении, лишает себя огромного благословения. У меня много радостных вещей, и у меня есть чудесная жена, которую я очень люблю. У меня 4 замечательных детей, которые далеки от совершенства. Они слишком мной манипулируют, и мы прекрасно проводим время вместе. У меня есть прекрасная церковь, где я могу служить, драгоценные люди, которых я очень люблю. Все это богатство, радость и удовольствие. Но самое большое наслаждение в моей жизни – это Слово Божие. Оно вводит меня в присутствие Бога, и это восторг. И чем глубже я изучаю Слово Божие, тем больше я радуюсь, и тем сильнее загорается мое сердце. Теперь я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Я хочу назвать 6 сфер, которые являются величайшим благословением изучения Библии. И вы должны понять их прежде всего, потому что именно они станут вашей мотивацией. Я надеюсь, что к тому времени, когда мы закончим это изучение, вы с нетерпением будете ждать его окончания, чтобы скорее вернуться домой и открыть свою Библию. Сегодня мы сделаем только первый шаг в этом направлении. Прежде всего, мы должны изучать Библию, потому что Библия – источник истины. В Иоанна 17:17 Иисус молится Отцу: «Слово Твое есть истина». Это великое утверждение. Когда я беседую с людьми об Иисусе Христе, они мне часто говорят: «Ну, я не знаю, что такое истина». Пилат дошел до того момента, когда спросил, что есть истина. Мы производим тонны информации, и это слишком много. Мы даже не можем хранить ее, поэтому у нас есть микрофильмы, микрофлешки и так далее, крошечные носители. Мы работаем над такими технологиями, потому что нам нужно сокращать объем хранения, чтобы удержать всю эту информацию, и это слишком много. Я видел, как информацию сохраняют в крошечном виде на кристалле. Пускают лазерный луч в нужную точку кристалла, и на экране вспыхивают слова. Сейчас есть такое направление, оно называется молекулярное хранение. Всю библиотеку Конгресса можно разместить на кусочки сахара. Это невероятно. У нас очень много информации, но еще больше дезинформации. И Библия говорит, что люди постоянно учатся, но проблема в том, что они никогда не могут прийти к познанию истины. Разве это не ужасно? Я помню, что когда учился в школе и работал над какой-нибудь задачкой, я всегда спрашивал у отца, но он был совершенно бесполезен, так что я не мог получить ответ. Я думаю, что вам это знакомо. Люди читают, учатся, размышляют, слушают, говорят, взаимодействуют, но все равно никогда не находят истины. Я помню, как говорил с одним человеком, который фактически ушел из общества. Он закончил Бостонский университет, и я спросил его, что заставило тебя это сделать. Он жил в лесу и спал в маленькой палатке. Он был полностью под контролем наркотиков. И он мне сказал: «Знаешь, я так долго искал ответ, в конце концов я решил просто взорвать свой разум наркотиками. И теперь мне не нужно задавать вопросы». Франц Кафка писал об образовании и привел сильную иллюстрацию. Он описал разрушенный город, полностью разбомбленный, где руины, повсюду истекающие кровью люди, тлеющий дым, огонь и полный хаос. И посреди этого города возвышается башня из слоновой кости, чистая и белая. Одинокая фигура пробирается сквозь развалины, входит в это высокое здание, поднимается на верхний этаж и в конце коридора видит свет. Он идет по тьме к этому свету и входит в ванную комнату. Там сидит человек с удочкой и ловит рыбу в ванной. И этот одинокий странник говорит ему: «Что ты делаешь?» А тот отвечает: «Я рыбачу». Он смотрит в ванную и говорит: «Здесь нет рыбы и даже нет воды». А тот отвечает: «Я знаю». И все равно продолжает рыбачить. И Кафка пишет: «Это и есть высшее образование». Конец цитаты. Человек потерял истину, он ее утратил. И первая причина, по которой мы должны изучать Слово Божие, заключается в том, что оно – источник истины. Иисус сказал: «Слово Мое – ключ, если прибудете в Слове Моем» Иоанна 8:31, «то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Человек будет искать, бороться, идти к истине, пока не достигнет того момента, когда станет свободным. Истина о Боге, истина о человеке, истина о жизни, истина о смерти, истина о мужчинах, женщинах, детях, об отцах, о матерях, о друзьях, о врагах, о том, какой ты должен быть на работе, каким должен быть дома, как жить, как мыслить, и вся эта истина находится в Слове Божьем. Вторая причина – счастье. Может быть, вам больше нравится слово «радость» или «благословение», но это выражает очень точно счастье. В Псалме 18:9 сказано: «Повеления Господа праведны, веселят сердце». Разве это не замечательно? Когда вы начинаете изучать Библию и открываете эти великие истины, вы наполняетесь восторгом. Должен вам сказать, я много изучаю Библию, потому что постоянно преподаю и проповедую Слово. И за всю жизнь я никогда не ощущал ослабления того восторга, который приходит ко мне при открытии великой истины в Слове Божьем. И в моей жизни этого восторга было немало. Я оглядываюсь назад и вспоминаю чудесные и захватывающие моменты из моего детства, мою спортивную карьеру, почести, награды, радость университетских соревнований. Все это приносило мне восторг. Но самый величайший восторг, который я когда-либо переживал в своей жизни, когда я раскрываю оболочку невероятной истины Слова Божьего, это захватывающее и радостное переживание. В Псалме 8:34 сказано: «Блажен человек, который слушает меня». Или послушайте Луки 11:28. «Блаженны или счастливы те, которые слушают Слово Божие и соблюдают его. Хотите быть счастливыми? Повинуйтесь Богу». Меня поражает, сколько людей знают, чему учит Библия, но не повинуются этому. Они лишают себя счастья. Кто-то говорит: «Знаете, откровение слишком трудно для понимания». Но послушайте, даже откровение, которое кажется такой трудной, говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Хотите быть счастливыми? Читайте любую часть Слова Божия и повинуйтесь ему. Когда мы начинали, я цитировал Иеремию 15:16. «Обрел я слова твои и съел их, и слово твое было мне в радость и веселье сердца моего». Или 1 Иоанна 1:4. Я люблю этот стих. «Сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенная». Разве это не прекрасно? В Евангелии от Иоанна 15:11 сказано: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Какая великая мысль о радости от Писания. Теперь я хочу привести вам иллюстрацию, и на этом мы закончим. Луки 24:24. Иисус воскрес из мертвых и был на пути в Эммаус с двумя учениками. И когда они шли, мы читаем: «И некоторые из бывших с ним пошли к гробу и нашли так, как и женщины говорили. Его же не видели. И он сказал им: о немыслимые и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что пересказывали пророки. Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу свою? Теперь Христос говорит с ними, и они не знают, что это он». Мы видим, что после воскресения никто не узнавал его, пока он сам не открывал себя. И вот он начинает говорить о Христе, как о самом себе. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». И вот они приходят, садятся за трапезу, и вдруг свет озаряет их. В стихе 31 сказано: «Открылись глаза их, и они узнали его, и он стал невидим для них. И говорили они друг другу, не горело ли сердце наше в нас, когда он говорил нам по дороге, когда изъяснял нам Писание». Когда он открывал им Писание, их сердце буквально горело внутри них. В истине Божией есть радость, если вы повинуетесь ему. И я спешу добавить, Бог полон благости. Он не может ожидать, что вы будете исполнять каждое правило без единого колебания. Все зависит от настроя сердца. Он наполнит вашу жизнь радостью. И нет оправдания тому, чтобы мы не знали истины и не жили жизнью, буквально наполненной восторгом и радостью. И все это доступно в Слове Божьем. Итак, мы узнали, что мы должны изучать Библию, потому что она единственный источник истины и радости. И у нас еще много есть что сказать об этом, но оставим это на следующий раз.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.